они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Он появляется там, где царит тьма. На лесных опушках, на лугах, у старых троп. Его трудно заметить днем, но ночью он становится настоящей звездой. Буквально. Его мягкое сияние давно пленяет внимание как простых людей, так и исследователей. Скромный, почти невидимый герой природы, в этом году он оказался в центре внимания как насекомое года в Латвии. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы поговорим о светлячке. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – латвийский биолог, профессор, академик, специалист по жукам Арвидс Баршевскис. Арвидс, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас, в общем-то, как всегда, какое-то живое существо становится живым существом года в своей категории. И вот от насекомых, насколько я понимаю, 2025 год, честь выпала в Латвии представлять такое насекомое существо, очень таинственное. О нем многие не знают больше, чем знают, но все 100% слышали, и все 100% в темноте его заметят. И это, конечно же, светлячок.
Да, ну, обычно каждый год энтомологическое общество латвийское выдвигает какой вид как представитель насекомых года. Да, в этом году светлячок. И это действительно очень такое таинственное насекомое. Многие вообще мало знают о нем. И многие даже ни разу в жизни не видели. Потому что, чтобы его увидеть, просто надо ночью выйти где-то в природе, в хороших биотопах, которые хороши для него. И там просто идти и смотреть. Это не тропики Латвии, а в тропиках, когда кто, особенно если кто отдыхает где-то в тропических странах, там светлячки летают, да, их можно видеть как маленькие огоньки, просто вверх-вниз, так как поденки летают, и ночью их гораздо проще увидеть, но в Латвии немножко сложнее, просто нужно попасть или опушка леса, или какие-то кустарники, чтобы увидеть нашего вот европейского обычного, я бы сказал, светлячка, потому что он на самом деле довольно обычный в Латвии. Хоть ученые в последние годы немножко начинают говорить о том, что немножко сокращается встречаемость его.
Вот про себя могу сказать честно. Я видел очень много лет назад, это даже, в общем-то, можно сказать, пару десятилетий назад, и это было за Саулкрастами, немножко не доезжая до музея барона Мюнхгаузена. То есть это вот в том краю, и их там было, ну, в общем-то, достаточно много. Но это было, наверное, один или два раза в жизни, когда я, в общем-то, видел светлячков. И вот это вот все свечение вокруг по кустам, деревьям.
Ну, это связано с тем, что люди-то на самом деле не так часто ночью ходят по лесам разным и смотрят, да. И на самом деле летом их можно увидеть довольно много где по Латвии. Вот я сам работаю больше тут, в Восточной Латвии, в окрестностях Даугавпилса. Тут их очень много. И, хоть на самом деле взрослые, ну, нельзя так про насекомых сказать взрослые, но мы называем это одним словом имаго. Они живут не так уж долго, там несколько недель в зависимости от погоды. Но в принципе огоньки в лесу можно увидеть даже в ноябре, потому что у светлячков светится не только самка светлячка, которая действительно имеет такую червеобразную форму и очень похожа на личинку, а светятся также и личинки. Но эти огоньки просто немножко меньше, может быть, чем вот взрослое насекомое. И поэтому, может быть, не всегда замечается, но последнее, когда вот в конец сезона, в ноябре, я даже встречал в лесу вот эти вот огоньки светлячков, но это были вот реально уже личинки. На самом деле светлячки очень интересные насекомые. То есть вот наш латвийский светлячок или по-латышски янтарпинч, он хоть и живет там пару недель, но у него даже редуцированы ротовые органы. То есть он вот это время, которое он живет, он, по сути, не питается. Его функции просто встретиться с представителем другого пола, спариться и потом самке отложить яйца. И все, по сути, жизнь вся в стадии вот насекомого заканчивается, и потом начинается гораздо более длительный период жизни в стадии личинки. Личинка может в стадии своей вот личинки жить там пару лет даже. И через пару лет тогда она окукливается и вылупляется вот опять насекомое. И что интересно, что в принципе личинки вот наших светлячков, которые у нас живут, а в Латвии два вида, большой вот этот обычный наш светлячок, который мы часто видим, но есть и второй вид, помельче, пореже, намного труднее увидеть, потому что так как он сам гораздо мельче, и свет, который они выделяют, он тоже гораздо меньше. И вот, вот наш обычный светлячок, он личинки хищные, притом-то активные, они ловят в основном другие личинки других насекомых, питаются ими, и притом-то у них очень мощные челюсти, они про кусывают кожу вот другой личинки, туда вводят специальные такие пищевые жидкости, в том числе содержащие довольно ядовитые токсины. И, как правило, эта личинка погибает, и они просто высасывают уже почти переварившуюся такую кашицу из этой личинки, и дальше идут охотиться за следующей личинкой. И что интересно, они иногда нападают даже на дождевых червей, которые гораздо больше вот самого светлячка, но они способны победить и дождевого червя, и иногда какие-то слизни или моллюски мелкие. Поэтому они такие довольно суровые хищники в природе. А взрослая особь, функция просто спариться, отложить яйца, ну и нас порадовать, может быть, этим светом, который они выделяют. Притом-то этот свет тоже там очень сложные биохимические процессы, биолюминесценции, то есть там синтезируются ну, специальные вещества, которые выделяют потом этот свет. Там сложная химия довольно. Но вот они приспособились вот именно с помощью света, по сути, сигнализировать. Более ярко светится самка, и, например, самец где-то с расстояния там 40-50 метров ну, так, свободно замечает самку и летит в это направление, находит, и таким образом они находят друг друга.
К жизни наших светлячков мы еще обязательно вернемся, поскольку они, в общем-то, главные герои нашей беседы. Вы упомянули, что для тропических и теплых стран, в общем-то, светлячки — это явление значительно более привычное, значительно более частое. А вот Латвия, в общем-то, страна, ну, не самая богатая на подобных насекомых. А каков тогда вообще ареал обитания светлячков? Где их можно встретить, где нельзя?
Светлячки на самом деле там живут там, где есть подходящие биотопы, где нет какой-то мерзлоты и так далее. То есть, в принципе, ну, где-то от Скандинавии до экватора и дальше. То есть в тропических регионах гораздо больше видов. В целом в мире известно более 2000 видов разных светлячков, и подавляющее большинство как раз живут в тропических, субтропических регионах. Если кто-то из вас, например, в той же самой Греции отдыхал или на Кипре, очень часто можно увидеть вот маленькие такие светящиеся огоньки, летающие ночью. А в тропиках это вообще, там некоторые виды бывают даже в массе. И вот я только что вернулся из Филиппин, и тоже мы видели, я даже несколько экземпляров взял чисто для коллекции в джунглях. Они, притом они поднимаются вот в джунглях, они летают не только невысоко от земли, в джунглях они в кронах деревьев залетают, ну, очень-очень высоко. То есть, если эти деревья очень высокие, то есть буквально в кронах можно видеть вот летающие такие маленькие огоньки. И их там много, много видов. Притом-то, если говорить опять о биологии, то не все светлячки, вот биология такая, как у наших обычных вот этих вот светлячков. Некоторые взрослые формы тоже питаются или опять хищники, как личинки, или некоторые виды питаются, например, нектаром или пыльцой цветков. Ну, они очень разнообразная группа, и визуально тоже они довольно сильно отличаются. В тропиках очень много мелких видов, но эти огоньки очень хорошо можно видеть в лесу, так же, как у нас. Поэтому просто человеку не надо бояться, надо выйти где-то на природе, пройтись вдоль опушек, вдоль леса. И я думаю, вам повезет, вы обязательно увидите огоньки, особенно летом, в теплые вечера. Это тоже очень важно. Кстати, важно, какая погода. То есть они довольно чувствительные, они часто выползают, например, перед дождем или во время даже дождя. Вот в джунглях они очень активно летают даже во время дождя. У нас тоже, если теплый вечер, просто шансов увидеть гораздо больше, особенно если такой пасмурный вечер и нет луны, при которой всегда немножко прохладнее, и просто она немножко мешает этому свету его увидеть и так далее. Поэтому, я думаю, вот сейчас летом, в июне, просто в Латвии можно их однозначно увидеть. И нам важно, если человек увидел, просто дабы-сдаты, можно просто поместить информацию свою, и ученые увидят, то есть где, там, сколько особей и так далее.
Если мы затронем вот эту самую магию, вот это свечение, да, вы упоминали о том, что люминесценция происходит, там к химическому процессу мы еще можем вернуться. Вопрос главный, наверное, для чего? Понятно, что в состоянии там имаго и в поиске себе партнера во взрослой своей жизни это может помогать найти себе пару или еще каким-то образом кому-то что-то отсигнализировать. Зачем это личинке, особенно если она хищная? Это что за собака Баскервилей, которая светится и охотится?
Так вот, функция та же самая — сигнализировать. Только они сигнализируют, как правило, с каким-то своим врагам, давая понять, что... И, как правило, вот эти вот, которые могут питаться личинками, они, в принципе, наверное, и понимают этот сигнал. На самом деле, через челюсти и в гемолимфе личинок светлячков там содержится довольно много токсинов. И, в принципе, они, если так сказать, достаточно ядовитые. Но не для человека. Но, скажем, если птица берет в клюв... У меня нет данных по светлячкам, но очень похожие те же самые божьи коровки, да, которые тоже гемолимфа содержат токсины. И после этого... Если божья коровка успевает выделить вот этот вот гемолимфу, и это попадает в клюв птицы, она очень долго чистит клюв потом о веточки или там о листья и так далее. То есть это невкусно, и этот яд не страшен, если его съесть, но он в основном невкусный, он страшен, когда это попадает вот в кровеносную систему, а через кишечник, как правило, этот яд не всасывается. То есть и птица, если съест, ничего не будет, ей просто будет неприятно, невкусно. Но, как правило, вот ученые считают, что это тоже они сигнализируют, и, в принципе, в эволюции, которая идет миллионы лет, что основные вот их враги, они уже как бы и научились, что это там ничего вкусного особо нет, если оно светится. Поэтому таким образом они больше выживают. Но эти токсины им нужны вот чисто, чтобы переваривать вот другие личинки и так далее.
Обычно у тех, кто кусает, в общем-то, других, достаточно мощная челюсть, о чем вы тоже упомянули. Опять же, упомянули те же токсины. Если мы берем дождевого червя или слизня, то это, в общем-то, существа не только более крупные, чем личинка светлячка, но еще и с достаточно упругой и не очень-то хорошо поддающейся, ну, как минимум, прокусыванию или прокалыванию кожей. Вот в случае с пальцем человека, та же личинка светлячка может прокусить палец?
Думаю, что нет. У нас кожа достаточно прочная. Я всегда брал и беру в руки, никогда никаких проблем не было, но это не рекомендую другим делать, потому что если ты взял в руки и не знаешь, как с личинкой обращаться или с самим светлячком, он может просто погибнуть, и у него тоже и тот же самый стресс и так далее. Личинка, они приспособившись, то есть, значит, эти челюсти достаточно острые, чтобы прокалывать, скажем, дождевого червяка, но человеческую кожу, я думаю, нереально, они к этому не приспособлены. Вот, и, скажем, тот же самый светлячок, если вы вот нашли в лесу, ну, лучше, конечно, порадоваться там, может быть, каким-то фонариком на него посветить, посмотреть, как он выглядит и так далее. В руки не очень желательно брать, не из-за того, что он может там что-то сделать с рукой, нет, он ничего не сделает, но просто ему некомфортно, наша рука достаточно теплая и так далее, и поэтому лучше, конечно, его оставить, пускай он живет в своей среде, и не дай бог немножко нажать посильнее, и он просто может погибнуть. Поэтому лучше радоваться в природе, не трогая, просто сфотографировать можно посмотреть и так далее. Но он потревоженный, он потом попытается все равно где-то залезть в подстилку, спрятаться, чтоб вы его больше не нашли. И как раз вот наши светлячки, они зимуют в стадии личинки, то есть они не зимуют, как имаго. Один раз где-то я даже зимой на снегу видел личинку светлячка, то есть если оттепель, там у нас же сейчас бывает зимой плюс 5 и так далее, и они так иногда просто выползают даже на снег где-то рядом со стволами деревьев. Если ты знаешь, как это выглядит, то, в принципе, даже зимой можно увидеть. Потому что при плюсовых температурах они начинают уже охотиться. Потому что если более длительный период оттепель, то им просто начинает хотеться кушать, и это абсолютно нормально. И поэтому вот эти вот теплые зимы, они не очень хороши для наших видов, которые привыкли, что просто зимой у них она пауза, они просто спят, где-то спрятавшись. А как плюсовые температуры, ну, им надо, у них начинается уже какая-то активность. И особенно если вот так волнообразно. То есть тепло-холодно, тепло-холодно, тепло-холодно – это самое страшное для зимующих насекомых, в том числе и для светлячков. А теплые зимы без мороза. В каком-то смысле плюс там есть, просто больше выживают. Если личинка там неудачно спряталась на зимовку и так далее, они могут при больших морозах просто вымерзть и замерзнуть, и все. А вот в этом году, не только говоря о светлячках, я думаю, в целом о клещах. Посмотрим, какая будет дальше весна. Если весна теплая и влажная, то в этом должно быть очень много комаров, потому что морозов, по сути, почти не было. То есть ничего не вымерзло.
Если мы возьмем вообще светлячков, светлячки — это собирательный образ или они, в общем-то, между собой, по сути, родственники?
Они все светлячки, они принадлежат к общему семейству Лицида, и это по латинскому названию, и они разные рода, разные виды, как я говорил, более 2000 видов известно сейчас, описанных с разных мест Земли, и в принципе они принадлежат к одному семейству. Раньше их вообще объединяли вместе с мягкотелками, которые в каждом саду все знают, типа солдатики эти и так далее, народное название. Они раньше объединяли в одно семейство мягкотелок, но сейчас уже несколько, я уже сказал бы, наверное, десятков лет они выделены в отдельное семейство. И если посмотреть на тех же самых мягкотелок, которые, в принципе, более родственные из других жуков им, то вот мягкотелки то же самое. У них гемолимфа содержит яд, они тоже в основном хищники. И, то есть много таких общих. И тело тоже такое, покровы тела не так, как у жуков, жесткокрылок, жесткие, а у них довольно мягкое. То есть, если посмотреть, эти хитиновые покров достаточно мягкие у мягкотелок, также у светлячков.
Я почему задал этот вопрос? Потому что те, кто слушал рассказ о том, что, например, часть личинок перестают в состоянии имаго, во взрослом состоянии питаться, часть продолжают питаться, кто-то является употребляющим какие-то нектары, растительные какие-то там продукты, а кто-то остается хищниками. Вот почему вроде светлячки как бы все родня, но при этом настолько разительно отличаются у них и гастрономические пристрастия во взрослом состоянии, и вообще необходимость питаться. Опять же, если самка продолжает питаться, или там самец продолжает питаться, значит ли это, что он как раз-таки после там откладывания яиц продолжает жить дальше?
Видите, ареал очень широкий. В тропиках, тропики вообще это другой, как бы...
Это вообще другая вселенная.
Другая вселенная, да. И там много чего по-другому. Наши, вот латвийский обычный светлячок, взрослая форма не питается. Там нет так, что часть питается, часть не питается и так далее. Но разные виды бывают по-разному. На то природа столь разнообразна. И в рамках одного семейства есть разные адаптации. Некоторые виды приспособились лучше так, другие опять по-другому приспособились. Тут ничего такого особенного нет. Если посмотреть вообще другие семейства, так там можно настолько пестрая биология, что кажется, как вообще они могли собраться в одно семейство. Но со светлячками, да, в тропиках абсолютно другая галактика, другой мир. И там...
Ну, там как минимум снег не идет. Я так понимаю, ближе к ноябрю.
Снег не идет, но там ты зайдешь в лес и, скажем, не найдешь двух одинаковых деревьев. Я преувеличиваю, но в целом, то есть в тропиках там такое разнообразие, столь разные всякие. И поэтому там также и насекомые, они очень разнообразные, они очень, очень приспособившись. Притом-то, вот сейчас мы были только что на Филиппинах, и мы ловили на свет. Ну, летело так себе. Вокруг экрана вот можно было видеть, как эти огоньки где-то летают дальше, но не у самого экрана. А потом другая наша группа просто ходила по джунглям и с белой простынью она подстилала под кусты, под небольшие деревья простынь и просто стряхивала. Если вы видели, что там падало, то есть там падало такое разнообразие, то есть они, особенно ночные насекомые, которые ночью активны, а большинство из них как раз ночью активны, ну, довольно большая часть, они просто днем где-то в кронах деревьев прячутся. А то же самое вроде бы и свет, вроде бы идеальный вечер, то есть перед дождем, пасмурно. А ну летит так себе, так себе. В тропиках очень, очень своеобразно и очень трудно угадать, где ты что увидишь.
А вот эти вот все, кстати, насекомые, в том числе там мотыльки и свет, это, в общем-то, такая мрачная лирическая поэзия и темная романтика. А что касается светлячков, вот они же сами, в общем-то, источник света, они тоже на это дело ведутся, на какой-то источник света или нет?
Я пару раз заметил даже в Латвии, что на свет прилетело несколько самцов-светлячков. Такие случаи бывают. Самки нет, но потому что самки сами светятся, а светлячки летят на этот свет. То есть, скорее всего, в какой-то момент у лампы, которую мы используем для свечения, может быть, выключаясь или выключаясь, потому что иногда лампа перегревается, она сама выключается. Вот в каком-то месте, очевидно, есть какой-то спектр света, который похожий на то, что выделяет самка. И даже в Латвии, в условиях Латвии, вот мы тут, у нас в Илгас, наша полевая база такая, бывают случаи, когда самцы в какой-то момент, вдруг несколько самцов прилетает на свет. Ну, можно только думать. В целом, ну, не очень они летят на свет, но в тропиках, да, бывает, что гораздо чаще прилетает на свет. Но я думаю, это абсолютно другое. Они больше просто пролетали мимо и, скажем, сели там. Потому что мы ставим белый такой экран, простынь, да, и потом эту лампу. И они просто садятся на экран, может быть, просто пролетая, может быть, и на свет, потому что, ну, никто особо не исследовал это.
Если мы говорим про свет, мы поговорили. Если мы поговорим про цвет... Вот здесь, в наших широтах, в Латвии в том числе, вот эти рыболовные всевозможные подсветки, которые, в общем-то, химические такие палочки надламываются, у них второе название в народе тоже светлячок, потому что, в общем-то, свечение, ну вот этот именно цвет, температура цвета, очень похожа на то, что выдает светлячок, вот этот вот зеленый огонек где-то в ночи. А вообще, в принципе, все светлячки светятся зеленым или, в общем-то, спектр у них большой, и цвета радуги все присутствуют?
Вот, если честно, я так особо не смотрел в литературе, но более-менее свет, вот это биолюминесценция, то есть она дает более-менее похожий свет. Ну, может быть, вот они из-за того, что некоторые более мелкие, они кажутся как бы более такой желтоватый свет, но в целом они такой вот... ядкий такой, люминесцентный такой зеленоватый свет. И в тропиках то же самое, и у нас. А эти рыболовные светлячки, по сути, это процесс-то тот же самый, только он создан химически. И я думаю, скорее всего, тоже как образец, наверное, было изучение вот этих биолюминесцентных процессов как раз у светлячков. Но сейчас это биолюминесценция, а как раз у нас в Даугавпилсском университете тоже химики работают с этим. Они очень широко используются, то есть разные вещества, которые при определенном там ультрафиолетовом свете и так далее, они сразу начинают выделять вот этот люминесцентный свет. Они довольно широко используются. И они используются не только для рыболовов, они используются Например, у нас химики синтезируют определенные вещества, вот, которые тоже вот так светятся, а наши паразитологи используют просто в препаратах, оказывается, ими очень хорошо можно красить паразитов. И таким образом этот паразит становится видным, его можно найти, особенно если в крови это и так далее. То есть биолюминесценция в химии широко развита сейчас, и это используется. Но это лучше, конечно, химикам комментировать это все.
Вы упомянули, что, в общем-то, лучше всего смотреть на светлячков издалека и любоваться этим свечением, не трогая их руками, в первую очередь для того, чтобы не навредить самим светлячкам. Ну и тут подумалось мне, что, в общем-то, светлячки очень подходят вот под эту романтическую фразу про подаренную звезду. Принести горсть светлячков и вручить даме сердце. И мне кажется, что вот тут есть еще один момент, почему этого делать не стоит, потому что даме сердце, скорее всего, вид светлячка, по крайней мере, самке, точно не понравится.
Да, я думаю, что вы абсолютно правы. Самка, она реально похожа на какую-то личинку. Она нисколько даже не похожа на жука. И поэтому, наверное, латышское вот народное название «Янь Тарвинч», то есть «Иванов черви», да? Хоть к червям он не имеет никакого отношения. Это чистый жук, но просто самка, она очень-очень похожа на свои личинки. И, ну, действительно, вряд ли это создаст большую радость. Иногда люди собирают в какую-то банку, да, и давай утром посмотрим, как он вот днем это все выглядит и так далее. И забывает о том, что, в принципе, светлячку надо и чем-то дышать, банку закрывает и так далее. И, как правило, в таких случаях утром просто они увидят вот очень часто, к сожалению, уже мертвых светлячков, и они особо не светятся. Еще второй момент. Как правило, светлячок светится где-то в траве. Ну, то есть, хоть это и опушка, но он все равно будет где-то в траве. Не умея, если человек пытается из травы взять, как правило, он каким-то образом ранит эту самку, и она тоже очень скоро потом умирает. Поэтому лучше своей даме подарить вот эту звезду в натуральной среде, в лесу, обоим, скажем, сходить с дамой и посмотреть, как это выглядит, и порадоваться этому, и разрешить светлячку дальше жить.
Интересно, что вот в завершении уже нашей беседы, вот в этом году, как мы уже говорили, это светлячок, насекомое года в Латвии, и в последнее время вообще была тенденция, когда становятся насекомыми животными или птицами года существа, которые не являются, ну, скажем так, под угрозой исчезновения или под угрозой популяции, они не находятся. Светлячки, насколько я понимаю, тоже, в общем-то, не входят в то, что там называется в какие-то там списки CITES, охраняемые или очень охраняемые виды, но, тем не менее, энтомологи обратили на них свое внимание. С чем связана такая тенденция?
А просто, я думаю, привлечь внимание общественности людей к максимально разным объектам природы. Мы можем каждый год объявлять там каких-то супер-пупер редких видов, люди найдут там одну находку и так далее. Но цель-то этой акции абсолютно иная. Больше просто как-то дать людям возможность в природе это увидеть. И, скажем, если сейчас светлячок, то, может быть, кто-то в лишний раз летом, проезжая мимо там какой-то красивой опушки, остановится и просто пройдется там 200 метров, посмотрит. Во-первых, он услышит тишину леса, да, это фантастика, то есть ночью тишина леса, эти звуки, тишина – это на самом деле такие суперзвуки, которые ты не знаешь, что это. Но с другой стороны, это достаточно романтично и достаточно интересно. И радость, вот если человек увидит вот этот свет, да, ту маленькую такую лампочку в траве где-то, она действительно небольшая. И это прежде всего радость, что человек сам нашел, сам увидел. И, естественно, есть сайт dabasdaty.lv, туда можно зайти и оставить вот это наблюдение просто как свое наблюдение. И это Дабаздате, это вот такая наука общественности, когда люди просто добавляют свои находки, а это очень часто очень пригодится потом ученым, которые вот обобщают какие-то статьи по фауне Латвии и так далее. Очень часто, если есть фотографии особенно, очень часто можно это использовать и чисто в научных целях. Поэтому, я думаю, летом, может быть, не бойтесь где-то ночью пройтись вдоль леса, вдоль дороги, обратите внимание вот в траве где-то, а вдруг вы увидите вот этот маленький светящийся такой зеленоватый огонек. И, может быть, это будет очень большой радостью для вас, что вы сами нашли светлячка, и потом можете эти координаты или это место опять оставить сообщение в Dabasdate.lv, и будет, это войдет в научный оборот потом.
Ну и опять же, судя по названию, как вы уже сказали, и судя по датам, которые вы тоже озвучили, вот Яня Тарпс, мне вдруг подумалось, вот это вот знаменитое магическое свечение папоротника – как раз-таки, опять же, в середине июня. Цветок, который мало кто видел, но который обязательно принесет удачу. А не могли ли на самом деле вот эти самые светлячки и стать причиной появления вот этого мифа про цветы папоротника?
А вот тут кто знает. То есть у меня таких данных на самом деле нету, но как раз в это время как раз люди больше, особенно на Лигу, люди больше выезжают в природу. И хоть мы и знаем, что папоротник – это не цветковое растение, то есть они не цветут, но в папоротнике светлячки тоже бывают. Поэтому может быть.
Ясно. Большое спасибо, Арвиц, за беседу. Я напомню, что говорили мы сегодня о насекомом года, которым стал в Латвии светлячок. Насекомое более чем романтическое, насекомое более чем впечатляющее, имеющее свой вау-эффект, и оно не оставляет людей равнодушными, но лучше все-таки смотреть на них в природе и в тех красках, в которых их природа и предусмотрела, а не хватать их руками и куда-либо нести. В общем, наслаждаемся глазами.
Да, спасибо большое. Я желаю каждому вот в этом году хоть раз в жизни увидеть и посмотреть и порадоваться именно как светит светлячок.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».